Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Не смотрите на цену, не жалейте ничего, чтобы узнать Христа и получать Его богатейшее снабжение, снабжение самой Его жизнью. Мы платим своим временем, энергией, но в итоге получаем и мешки с хлебом, и свое серебро. Потраченное на Господа возвращается в наши руки.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашем жизнеизучении «Бытия» мы снова будем говорить об Иосифе и о его царствовании в течение последнего периода его жизни. И сегодня к нам пришел Дмитрий Ермаков, чтобы пообщаться обо всех этих драгоценных положениях. Дмитрий, это замечательные отрывки, не так ли?
Безусловно. Я очень рад, что мне выпало общаться именно об этих отрывках в ходе нашего жизнеизучения «Бытия».
Дмитрий, сегодня мы рассмотрим первую часть сообщения, которая будет состоять из двух частей. В течение первого периода своей жизни Иосиф представляет собой полный прообраз Христа. Не могли бы вы коротко напомнить нам об истории Иосифа и о его братьях, и особенно о том, как пришел голод и как все люди должны были приходить к Иосифу, чтобы получить снабжение?
Наверное, нужно сказать вот о чем. Иосиф, как прообраз правящего аспекта человека зрелого в божественной жизни, прошел долгий путь. И этот путь осуществлялся целиком и полностью по Божьему всевластию. Я, например, до того, как прочитал объяснение истории Иосифа с точки зрения божественной жизни, в жизнеизучении бытия, просто по-человечески восхищался Иосифом. И какой он чистый в нравственном плане, и какой он умный и способный, и как ему во всем помогал Бог, и как удачно, в конце концов, сложились все его обстоятельства. А уж когда я доходил до 41 главы, до, так сказать, звездного часа Иосифа, меня просто охватывал восторг. Эти главы были моими любимыми в бытии. Но сейчас, Оскар, я благодарю Господа за откровение о Его Слове, которое я получил из жизнеизучения этой чудесной книги. Сегодня мы с вами говорим не о выдающемся примере человеческой карьеры за 12-13 лет от пастуха до правителя мира. Мы говорим об истории работы Бога с человеком, о движении человека под Божьей всевластной рукой, о том, как человек подчинялся Божьему устроению, руководимый видением, которое было показано ему в самом начале. Что это было за видение? Это были те два сна, которые Иосиф увидел в молодости и рассказал своим братьям. Между ними и так были напряженные отношения из-за особого места, которое Иосиф, младший и любимый сын, занимал в сердце Иакова, своего отца. А здесь братья и вовсе пришли в ярость, и когда подвернулся удачный случай, они продали его измаильтянам. Так Иосиф оказался в Египте, в доме у Потифара. Любой, наверное, был бы сломлен таким поворотом судьбы, но Иосиф знал, что с ним Бог, что Бог не оставил его. Более того, все, что с ним происходит, происходит по Божьему всевластию. Потом жена Потифара, как мы знаем, пыталась соблазнить его, но он устоял перед искушением плоти, но снова удар – из-за ложных обвинений Иосиф оказался в тюрьме. Мы видим, что Бог работал над ним довольно сурово, потому что Он готовил его к царствованию. И как мы говорили с вами в одной из предыдущих программ, тот факт, что он решился толковать сны виночерпа и хлебодара, хотя его собственные сны тогда еще не исполнились, свидетельствует, что он продолжал верить в Божьи обещания. Но испытания его на этом не закончились, и только спустя 2 года он предстал перед фараоном, истолковал его сны и не только объяснил их значение, но и сказал, как можно избежать последствий голода. Все это, в том числе и голод, было устроено по Божьему всевластию, чтобы возвысить Иосифа, сделать его фактическим правителем Египта. Пришло время исполнить те 2 сна, которые он увидел в юности. Начиная с последних стихов 41 главы и до конца Бытия, мы видим Иосифа как прямо стоящий сноп и яркое светило, которому поклонились и его братья, и весь мир. Он был испытан, проверен и признан человеком зрелым в божественной жизни, достойным царствовать за Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. В наших сообщениях мы видим замечательную картину. Сегодня нас ожидает еще одно сообщение жизнеизучения Бытия, и я думаю, что все наши слушатели будут поражены глубиной этого слова. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли и сегодняшнего жизнеизучения Бытия.
We have pointed out time after time that the first book of the Bible, Genesis, is a book.
Мы уже много раз указывали на то, что первая книга Библии, Бытие, это книга, в которой посеяны семена всего Писания. Если мы следили за всеми испытаниями Иакова и увидели, что он достиг наивысшего переживания зрелости в жизни, то теперь мы понимаем, что история Иосифа – это не просто история. Это царствующий аспект зрелого святого. Такое видение целиком и полностью меняет наше понимание. Оно меняет наше понимание коренным образом. Это не история для детского сада. Это повествование о царствующем аспекте зрелой жизни. Сегодня я обратил внимание на новое слово, которое упомянул один брат в молитве – правление. Это не история для детского сада. Это повествование о правлении духа. Разве это не новый термин? Мне он нравится. Правление Духа. Не просто наполнение Духом, не просто обитание Духа внутри нас, а правление Духа. Я слышал о возрождении Духа, я слышал об обличении Духа, я слышал об обитании Духа в верующих, я слышал о наполнении Духом, я слышал о помазании Духа, я слышал о силе Духа, я слышал о свете Духа, о жизни Духа, я слышал и о многом другом. О назидании, о созидании, но я никогда не слышал такого замечательного и прекрасного выражения, как «правление Духа». Сегодня это именно то, что нам необходимо. Даже молодым людям необходимо правление Духа. Но нам необходимо осознавать, что это правление Духа выше, чем все аспекты Духа, которые я перечислил. Возрождение Духа находится в самом низу. В последнее время мы много говорили о созидании Духа. Я должен сказать, что даже созидание Духа ниже, чем правление Духа. Правление Духа – это самый верхний камень, венчающий все учение о Духе. Это камень-венец. Сегодня мы говорим о верхнем камне относительно Духа. Что это такое? Это правление Духа, царствующий аспект зрелого святого.
Дмитрий, в этом отрывке мы увидели новый аспект Духа, а именно правление Духа. Как мы можем увидеть работу такого Духа в жизни Иосифа?
Сначала позвольте я вернусь к истории его отца, Иакова, а также к другим определениям Духа, которые только что привел Уитнес Ли. В жизни Иакова мы видим главным образом преобразующего Духа. Иаков был очень хитрым и сильным по природе человеком. Богу нужно было преобразовать его в Израиля, и сдержавшегося в запяту сделать его князем Божьим. Для этого требовался преобразующий дух. Дух устраивал его обстоятельства, дух сокрушал его, дух подчинял его себе, дух раздавал себя в него. В итоге Иаков был преобразован и достиг зрелости в жизни. Но в случае с Иаковом мы все равно не видим правления, не видим царствования. Мы видим сокрушение, лишение, воспитательную работу духа, но не видим правления. Правление мы видим в Иосифе, который, как мы много раз подчеркивали в ходе нашего жизнеизучения, является продолжением, одним из аспектов Израиля. Но чтобы править за Бога, осуществляя тем самым Божий замысел, Иосиф должен был сначала научиться находиться под Божьим правлением. Поэтому он переживал не столько преобразующего, сколько правящего духа. Он должен был научиться принимать правление духа. А тут я хочу привести два стиха из 5 главы послания к римлянам. Стих 17. «Те, кто получает обилие благодати и дара праведности, будут через одного Иисуса Христа царствовать в жизни». Мы царствуем в жизни, согласно этому стиху. И стих 21. «Чтобы как грех царствовал к смерти, так и благодать царствовала через праведность к вечной жизни, через Иисуса Христа, нашего Господа». В этом стихе благодать царствует к вечной жизни. Уитнес Ли как-то сказал, что мы можем царствовать в жизни в 17 стихе, только находясь под правлением, под царствованием благодати в 21 стихе. Так и Иосиф, чтобы править миром, он должен был научиться быть под правлением Духа. И на протяжении всех глав, посвященных Иосифу, мы видим, что Дух действительно имел возможность править этим человеком. Иосиф без ропота, не сомневаясь в Божьем всевластии, принимал устроенные Духом обстоятельства и использовал их, чтобы выражать Бога. Еще до 41 главы он уже царствовал. Да-да, он попадает в дом Потифара, и тот признает, с этим молодым человеком Господь. Во всех делах ему сопутствует успех и Божье благословение. Тогда Потифар отдает весь свой дом в руки Иосифа. Он царь в этом доме. Потом Иосиф попадает в тюрьму, и что же? Он становится правителем тюрьмы. Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благословение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Вот что мы читаем в книге Бытия. Слава Господу! Если это не царствование, то что это? Во всей жизни Иосифа мы видим правление Духа. Когда мы читаем эти главы, мы, скорее всего, отмечаем лишь внешнюю сторону дела. Нам, наверное, тоже хотелось бы однажды вот так прийти к фараону, правильно истолковать его сны и выйти от него правителем и распорядителем во всем его царстве. И Бог действительно готовит для нас нечто подобное. Но его путь остается таким же, как и в случае с Иосифом. Что это за путь? Правление Духа и наше подчинение этому правлению. Иосиф пришел к царствованию через рабство, через домашних Потифара, через людей в тюрьме. Во всех своих обстоятельствах он мог править, потому что сам подчинялся правлению Духа.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
Most the message I heard concerning Joseph at the time, he just gives you a general point. And they skip over a number of chapters.
В большинстве сообщений об Иосифе как прообразе, которые я слышал, в основном представлялись общие положения, и некоторые главы были пропущены. Но если мы рассмотрим все стихи, мы поймем, что почти каждый из них представляет собой часть очень ясной картины, которая описывает и изображает Христа. Во-первых, здесь говорится, что по всей земле был голод. Неужели вы не понимаете, что сегодня происходит то же самое? Голод, как мы все знаем, означает нехватку пищи. Пища – это не только продукты для поддержания существования, но также и удовлетворение. Я удовлетворен, я счастлив, я наполнен хорошей пищей. Таким образом, голод на самом деле обозначает неудовлетворенность. Весь мир сегодня переживает голод и неудовлетворенность. Более того, даже Соединенные Штаты Америки, ведущая страна, находится в состоянии неудовлетворенности. Сегодня все в мире переживают голод. Во-вторых, пища находится только там, где есть Христос. Где есть Христос, там есть удовлетворение. А где сегодня находится Христос? В церкви. Я скажу вам следующее. Если мы находимся в церкви, но у нас, тем не менее, нет удовлетворения, то мы голодаем. Мы голодаем сегодня? Нет. Я могу провозгласить, что я удовлетворен, я напитан, я сыт. Неужели вы не удовлетворены? Аллилуйя! Это земля удовлетворения. Церковь – это территория удовлетворения. Почему? Потому что здесь находится Христос. Еда, питание и удовлетворение находятся только там, где находится Христос. Слава Господу! Я обращаюсь к Христу. Мы обращаемся к Христу, и что мы получаем? Мы получаем еду, мы получаем питание, и мы получаем удовлетворение. Пища находится здесь, потому что здесь находится Христос. Пища находится только там, где есть Христос.
Дмитрий, я думаю, нам следует рассмотреть связь между голодом и неудовлетворенностью, о которой говорил Уитнес Ли. На самом деле это описывает наше состояние, когда мы находимся вне наслаждения Христом, как нашим богатым снабжением пищей. Но также это представляет собой и состояние всего мира, не так ли?
Совершенно верно. Мы, люди, постоянно испытываем голод. Иногда это голод физический, иногда психологический. Но что я хотел бы подчеркнуть сегодня, это что все люди испытывают голод по Богу. В жизни каждого человека не хватает Бога. Глубоко внутри нас, подчас даже неосознанно, таится желание знать Бога, жить с Богом, наслаждаться им. Этот голод был вложен в нас самим Богом, чтобы мы искали Его, и только Он сам способен утолить его. Если этот голод не утолен, мы не можем быть удовлетворены, чем бы мы ни занимались и в чем бы мы себя ни пробовали. Как утолить этот голод? Прообраз бытии показывает, что нам нужно прийти к тому, у кого есть обильное снабжение – и принести ему что-то. Давайте придем к сегодняшнему Иосифу, Христу. Он накормит нас и даст подлинное удовлетворение. Он дает нам пищу, но нам нужно заплатить за нее. Чем же? Своим временем, своей любовью, своим сердцем. Нужно позволить ему поработать над нами. Тогда он не просто даст нам мешок зерна. Он посадит нас за пир, как это произошло с братьями Иосифа. Они пришли в Египет, и правящий дух, о котором мы столько говорили сегодня, поработал над ними через Иосифа. Им был нужен хлеб, а Богу были нужны они сами, испытанные, переплавленные, преобразованные. Братья отдали за хлеб свое серебро, но в конечном итоге оно вернулось к ним, а сами они сели пировать вместе с Иосифом.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш последний, сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли и «Жизнеизучение бытия».
The children of Israel will be forced to turn to Christ. This is fully prophesied, both in the Old Testament and in the New.
Дети Израиля будут вынуждены обратиться к Христу. Полное пророчество относительно этого содержится как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Однажды весь дом Израиля обратится к Христу. Если вы прочитаете книгу пророка Захарии и 11 главу послания к римлянам, вы поймете, что в будущем Израиль обратится к Христу, потому что будет вынужден сделать это. У израильтян нет такого желания, потому что они были и по-прежнему остаются в неведении. Даже все люди на этой земле находятся в неведении относительно Христа. Но мы на самом деле знаем Христа. Не думайте, что я просто старый китайский глупец. Еще до того, как родились некоторые дипломаты, я уже знал о многих аспектах политической ситуации. В 1926 году я написал реферат по английскому языку, темой которого был империализм. Представляете? Это было 52 года тому назад. Империализм. Реферат включал в себя многие положения, связанные с историей, научными изобретениями, современной промышленностью, исследованиями рынка, гражданскими конфликтами, в результате которых появились капитализм и социализм, а также с захватом других стран. Я писал об этом 52 года назад. Однако вернемся к сообщению. Мы не глупцы. Наоборот, мы самые умные люди. Мы на самом деле знаем, где мы должны проводить свое время. Молодые люди, уверяю вас, что это лучшее место, в котором вы можете проводить свое время, свою молодость. Ни одно другое место не является таким хорошим, как это. Я счастлив. Когда мне было 17-18 лет, я потратил очень много времени на спортивных площадках. В конечном итоге я обнаружил, что я не удовлетворен, и я обратился к Христу. И сейчас я по-прежнему нахожусь в доброй земле. Уверяю вас, время, проведенное вами здесь, в доброй земле, это время, которое вы не потратили впустую. Мне нравится эта земля, потому что здесь находится Христос. Каждый раз после того, как я прочитаю газету, я говорю, эти люди ничего не знают. Высокопоставленные люди, выступая на конференциях, просто говорят бессмыслицу. Они находятся в неведении, и они неразумны. Они просто неразумны. Они проводят конференции в Женеве. Все конференции, проведенные в Женеве, это лишь пустые разговоры. Лучше приходите сюда и давайте говорить о Библии. Это самые философские, логичные, рассудительные и разумные разговоры. Мы уже не находимся в неведении. Почему? Потому что мы уже не находимся в неведении о Христе.
Дмитрий, в этом последнем отрывке мы немного отклонились от прямого разговора о тексте книги «Бытия», и мы увидели личное свидетельство Уитнес Ли о своей молодости, о том, как нам следует проводить наши дни, как нам следует исследовать эту замечательную личность – Христа. И мы видим, что это самое драгоценное, на что мы можем потратить свою жизнь. Это не только приносит удовлетворение, но это самое драгоценное из того, что мы можем сделать со своей жизнью. Не могли бы вы что-либо добавить к этому?
В начале этого отрывка Уитнес Ли сказал о неведении. Неведение относительно Христа. Иосиф – это прообраз Христа. Братья продали его в рабство, а потом, встретившись с ним в Египте, спустя много лет, не узнали его. Это же можно сказать о доме Израиля сегодня. Но однажды этому неведению придет конец. И, как сказано в 12 главе книги пророка Захарии, они воззрят на того, которого пронзили. То же самое относится, в принципе, ко всему человечеству. Люди стремятся к самым разным знаниям, но то знание, которое им по-настоящему необходимо, это знание о Христе, о его личности и работе. Я бы сказал, что неведение в этих вопросах – это самое страшное и опасное для человека неведение. Я славлю Господа за то, что благодаря своему слову и благодаря служению, которое раскрывает его слово, он открылся столь многим людям, и нам с вами в том числе. И я надеюсь, что с помощью наших радиопрограмм он дает это спасительное знание многим людям, любящим его и ищущим его. Если вернуться к картине в Бытии, за такое знание стоит платить. Не смотрите на цену. Не жалейте ничего, чтобы узнать Христа и получать его богатейшее снабжение, снабжение самой его жизнью. Мы платим своим временем, энергией, но в итоге получаем и мешки с хлебом, и свое серебро. Потраченное на Господа, возвращается в наши руки.
Благодарю вас, Дмитрий. Я очень ценю ваше общение и ваши свидетельства. Мы воодушевляем всех молодых людей посвящать свое время тому, чтобы исследовать эту замечательную личность нашего дорогого Христа.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Знаем тебя, Господь.
Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.